Всех вас приветствую, дорогие друзья. Знаете, вот сестры о чем пели, это действительно тайна какая-то Божия. Вот Бог был распят за нас, да? Во многих, в большинстве религий и прежних, и современных, вот как бы кощунственно допустить такую мысль, что Бог мог умереть, мог быть распят, и либо он Бог, либо он тогда не Бог, если он умирает, да? Но вот эта тайна христианской веры, христианской проповеди, учения евангельского. И не случайно уже 2000 лет и простые верующие, и ученые, богословы, теологи пытаются эту тайну постичь, как Бог мог умереть за нас, как Бог, как Божий Сын мог отдать Сына Своего на смерть и тайну воскресения. Многие-многие другие тайны. И среди этих тайн, вот тайна причастия. Сегодня так вот незаметно проскочило 2 месяца летних, сегодня уже 1 августа, последний месяц лета. И 1 августа, первое воскресенье месяца, когда перед нами хлеб и вино, когда мы будем вспоминать вот эту тайну, как Христос умер, будучи Богом за нас, и воскрес для оправдания нашего. И мне хотелось, чтобы мы вместе сегодня еще раз прикоснулись к этой тайне, и проповедь я свою заглавил так: «Тайная сущность христианского причастия». Тайная сущность христианского причастия. И мы прочитаем первое послание Коринфянам, 10 главу, с 14 стиха по 22 включительно. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 14 стиха по 22 включительно. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете участвовать в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Аминь». Вот такой отрывок очень важный, очень ценный для нашей веры, для нашего понимания тайны христианского причастия. Для большинства присутствующих здесь участвовать в хлебопреломлении или причастии каждое первое воскресенье месяца стало такой доброй традицией, и некоторые люди даже вот в летний период, у тех, у которых, может быть, есть какие-то заботы там на даче, огороде, и они, может быть, даже как-то могут пренебречь и в течение месяца не прийти в воскресный день в церковь, но стараются приехать в первое воскресенье месяца на причастие, как-то это понимают, и слава Богу, что это очень ценно, это особое служение, это особая такая форма поклонения Господу, общения с Ним. И вот сегодня такой день. Перед нами на столе, на тарелочке лежит каравай свежего хлеба, который сестры наши испекли. Стоят сосуды с виноградным вином. И мы, как последователи Господа Иисуса Христа, через некоторое время готовы помолиться, преломить этот хлеб, раздать, чтобы каждому достался кусочек, разнести чашу с вином, чтобы верующие могли отпить глоток. И мы знаем, что эту заповедь установил Господь. Для меня очень приятно и отрадно, что это не просто наша церковь установила, или наше братство евангельских христиан-баптистов установило. Единственное, что мы решили, это что мы будем это делать раз в месяц, в первое воскресенье месяца. То есть вот такого прямого библейского указания в этом плане нету. Это было решение нашего братства, но в целом эта заповедь установлена самим Господом Иисусом Христом накануне тяжких страданий. И каждая верующая душа накануне, на такое недели пред причастием, обычно вспоминает, перечитывает тексты евангельские, как Иисус собрал своих учеников в незаметной комнатке в одном из домов Иерусалима. Как вначале они вспомнили иудейскую Пасху, да? Вспомнили, как Господь выводил народ израильский из египетского плена. И, скорее всего, Иисус с учениками в тот вечер или в ту ночь также испекли на огне беспорочного ягненочка, агнца, приготовили некие горькие приправы, специальные травы, пресные лепешки, легкое вино израильское, разбавленное водой. Потом они собрались вместе, молились, цитировали Священное Писание и вспоминали вот это удивительное событие, которое было для Израиля таким, ну, не знаю, основополагающим событием, когда из рабства, из плена, из унижения, из вот этой тени смертной Господь удивительным образом вывел их и дал им, проведя определенным путем, дал им землю обетованную, землю ханаанскую, где теперь находится страна Израиль. И вот в этом воспоминании, вот в этой иудейской Пасхе, в этом праздновании есть такой кульминационный момент. И этим моментом является вспоминание, как перед тем, как этого агнца, ягненочка испечь, его кровью должны были помазать перекладины дверей, косяки дверей, да? Мы помним это событие. И Господь говорил, что для ангела-губителя, который пройдет по земле египетской и будет уничтожать всех первенцев, вот это вот знак крови на домах еврейских жилищах будет знаком, что они выполнили волю Божию, что они как бы под защитой этой крови, что они вот это какое-то знамение Божьей благодати, Божьей защиты. И вот мы читаем об этом в книге «Исход», 12 глава. 12 глава, с 12 стиха, Господь говорит Моисею, через него иудеям: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и день праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Вот такое было повеление. И, вы знаете, так вот размышлял, думаю, что возможно, что для египтян было, ну, какое-то, ну, не знаю, ну, как шуткой, как насмешкой, когда вдруг разом все израильтяне в один вечер стали закалывать животных, да, вдруг они какие-то странные взяли чашу с кровью, да, стали там двери мазать, может быть, думали, что, наверное, что-то у них там или с головой не то, или какое-то у них поклонение варварское такое, да, обычаи какие-то у них странные, в отличие от благородных обычаев религиозных египтян, да. Но в итоге оказалось, что спасены были именно вот эти первенцы израильские и были помилованы. И вот это странное действие, эти странные обычаи оказались милостью, оказались чудом, оказались защитой. И вот делая мостик к нашему современному времени, я представляю себе, что вот человек с улицы заходит в христианский храм, во время служения, во время причастия, во время Евхаристии, по-разному это служение называют. И вдруг видишь, что эти странные христиане берут хлеб, ломают, передают, берут чашу с вином, также передают. И как-то это все странно. Для современного человека это какой-то, вдруг кровь какую-то вспоминают. Тут, ну как вот современно цивилизованный человек, какая-то кровь, какое-то ломимое тело, когда-то это было. Да какое-то это имеет отношение к нашему сегодняшнему времени. Но Господь говорит, что настанет день и час, когда пройдет ангел-губитель, когда те, чьи сердца не помазаны кровью Иисуса Христа, кто не уверовал в эту жертву Христа, в смерть и воскресение Христа, кто не покорился этой истине, кто не принял эту истину, кто не спрятался за этой защитой Божьей, кто, может быть, сегодня улыбается, уничижает, как-то хихикает и говорит, что странно, эти христиане какие-то варвары, они чудаки какие-то, живут по каким-то старым законам, старым традициям. Но Библия говорит, что настанет день и час, когда ангел-губитель пройдет по земле, когда люди, не познавшие Иисуса, будут осуждены, будут брошены в то место, которым Господь, говорит, будет плач и скрежет зубов, а те, которые под защитой крови, под защитой Иисуса Христа, Его креста, Его жертвы, они окажутся спасенными, оправданными, помилованными, они будут выведены не просто из этого как бы Египта, да, но с этой земли и введены в Царствие Божие. Слава за это Господу! И поэтому, братья мои, сестры дорогие, не будем смущаться, не будем как-то, может быть, стесняться своей веры, своего упования, своих заповедей, которые Господь нам оставил, они теперь уже нашими стали, да? Будем это ценить, будем этим дорожить и будем прославлять за это Господа. И сегодня, перед тем, как мы будем участвовать вот непосредственно в исполнении этой заповеди, три урока мне хотелось на основании этого текста, чтобы остались в нашем сердце. Три урока на основании этой 10 главы первого послания к Коринфянам. Первый урок – это то, что участвовать вот в этой заповеди хлебопреломления верующий человек может с чистым сердцем, сердцем, свободным от всяких мирских идолов. Первый урок, что участвовать вот в этом действии, в причастии, в Евхаристии, в хлебопреломлении можно только с чистым сердцем, свободным от всевозможных мирских идолов. И мы прочитали первый стих из нашего отрывка, 14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Убегайте идолослужения. Одна из серьезнейших проблем, с которой сталкиваются христиане во все времена, это то, что церковь живет внутри этого мирского общества. Мы с вами живем в мире. Господь, помните, молился, что «Отче, не молю, чтобы ты взял их из мира, да, но чтобы сохранил их от зла». И это очень трудно жить в мире, но жить не по-мирски, друзья мои. Очень трудно жить, ну, представьте себе, что где-то свирепствует эпидемия, там, не знаю, холера или какой-то страшной болезни, и там внутри этого какого-то района, деревни, где люди пока еще не болеют, но они живут там, и вот защититься от этой эпидемии очень тяжело. Или вот сейчас в такое время, когда жара и пожары, и не так, на прошлой неделе была информация, что в Нижегородской области сгорела деревня, 350 домов, просто вот сгорела целиком вся деревня. И вот представьте себе, что где-то бушует пламя, и есть какая-то маленькая деревушка, и вот как от этого пламени защититься? Церковь живет внутри этого общества, и это воля Божия, чтобы мы с вами жили и работали среди людей неверующих, чтобы нашими соседями чаще всего люди неверующие. Даже вот сегодня мы молились, и многие родственники наши не знают Господа. И вот это вот общество, мирское общество, не знающее Господа, или, может быть, формально знающее, но не живущее по воле Божией, оно стремится как-то подчинить церковь, стремится запачкать церковь своими грехами и пороками. Люди мира сего пытаются навязать нам свои ценности, свои интересы. Они хотят, чтобы мы начали поклоняться тем же идолам, которым они поклоняются. И мы знаем, Писание говорит, что задача князя мира сего, дьявола, состоит в том, чтобы прельстить, соблазнить, заманить, ввести в грех, если возможно, даже избранных, даже верных учеников Господа Иисуса Христа. И, понимая эту ситуацию, апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, оставил такие замечательные слова. Первое послание Иоанна, вторая глава, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. И вот тут небольшое одно отступление мне хотелось сделать. Нам следует различать понятие мира как мирского греховного общества и мира как Божие творение, в котором мы живем. Готовясь к проповеди, я прочитал в одной книге такой момент, что был один известный такой христианский служитель, пуританин, англичанин, который так ревностно любил Господа, что однажды его спросили, вот, ну вот смотри, какая прекрасная природа, какие вот деревья, там птицы, какие горы, как все замечательно. И он сказал, что, о, нет, это все мирское, это все имеет печать такого греховного мира. Я привык, чтобы мое сердце ничего в этом мире вообще, чтобы его не касалось. Чтобы вот вообще, так сказать, ничем не восторгаться, ничему не радоваться, это все мирское. И мы можем сказать с полной уверенностью на основании Писания, что это неправильный взгляд. Это Господне творение, это Божья природа, которой мы призваны восхищаться даже в эти жаркие дни. Мы можем и должны благодарить Господа там, за стрекотание кузнечиков на поле, да, за те листочки, которые, несмотря на жару еще, все-таки как-то они не все пожелтели, да, еще и так далее. Благодарить Бога, что есть река, есть озеро, кому-то из нас, может быть, есть возможность искупаться, охладиться. Да. Это милость Божия. Кто-то едет в отпуск, вот некоторые сегодня отпускники вернулись там в море, купались, где-то были там, может быть, в Крыму, где-то еще. Это тоже милость Божия, за которую мы призваны благодарить Бога. Поэтому есть разница мира и мира. Мира как общества греховного, как вот этого наполненного искушениями, вот этим ядом соблазна. Это одна ситуация, как духовной некой субстанции. Да? И мира как Божьего творения. Вот тут, конечно, мы должны восторгаться и благодарить, и прославлять Господа за то, что есть этот мир, мир Божьего творения. Во времена апостола Павла не только в греческом городе Коринфе, кому написано это послание, но и во всей Римской империи было очень сильно развито идолопоклонство. Если вы немножко читали историю, вот историю того времени, может быть, что-то со школы помните, то вы должны помнить, что язычники в то время поклонялись множеству богов. Самым разным богам, богам и природным, там и солнцу, и морю, и горам, и так далее, и так далее. У них, у греков были боги обоего пола, и мужского пола, и женского пола, всевозможные идолы, истуканы. И вот эти идолы, идолопоклонство сопровождало человека от самого рождения до его смерти. Идолам поклонялись высокообразованные римские патриции, греческие философы, неграмотные рабы, простые ремесленники, торговцы и жестокие варвары. Новорожденных детей посвящали тому или другому божеству. Невеста, прежде чем выйти замуж, ее купали в специальной какой-то реке и посвящали определенной богине. Полководцы, идя на войну, спрашивали совет у различных оракулов, жрецов, воздавая почести и повинуясь тем или другим божествам. И свидетельствует, что даже, например, когда животные закалывали для того, чтобы его мясо продавать потом там на торгу, в лавке где-то, прежде всего это животное Богу посвящалось, и часть его какую-то, может быть, лучше отрезали, там несли в храм, в капище, и там либо сжигали, либо отдавали жрецам. Это было тоже как бы такое определенное действие посвящения этого животного, предназначенного даже на продажу, на мясо, но прежде всего тому или иному идолу посвящали. И вы помните, наверное, в Деяниях апостолов описывается, что когда апостол Павел был в Афинах и осматривал эту столицу Греции, то он, то дух его возмутился при виде этого города, наполненного этими идолами, этими статуями, храмами, жертвенниками, различным идолом. И вот это вот идолопоклонство, идолослужение, это было естественной частью человека. Это было нормой, это было обыденностью. И напротив, непочитание идолов, отвержение идолопоклонства, это было чем-то из ряда вон выходящим, это было вызовом окружающему обществу. И мы знаем, что идолопоклонство сопровождалось нередко безнравственными оргиями, пьянствами, развратом, легкомысленным весельем, оккультизмом и так далее, и так далее, и так далее. И вот представьте себе, что вот в этой среде начинает проповедоваться Евангелие. Приходит апостол Павел, другие апостолы, другие христиане, и начинают говорить о Боге живом. И они начинают говорить, что Это нелепое идолопоклонство, оно мерзко, оно греховно, оно глупо. Почитайте пророка Исаию, как он там буквально высмеивает идолопоклонство, как он говорит людям: вы посмотрите, вы берете дерево, вы из части дерева вырезаете себе идола, часть дерева жарите себе лепешки на нем, этой части поклоняетесь, говорите: Бог мой, а это сжигаете, там греетесь на огне и пищу приготовляете. Это же глупо. Этот идол, который уши есть, не слышит, глаза есть, не видит, уста есть, не говорит, как вы им поклоняетесь? И не просто было нашим братьям и сестрам, нашим предшественникам, христианам первых веков, которые вот в этой ситуации поклонялись и служили одному Богу живому. И если мы посмотрим хотя бы вот это первое послание к Коринфянам, мы увидим, как несколько раз апостол Павел предупреждает верующих, чтобы они хранили свои сердца от идолов. Первое послание к Коринфянам 10:7. «Не будьте также идолопоклонниками». Мы прочитали 10:14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». 12 глава, 2 стих. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». То есть он предупреждает: вспомните, как это было глупо, нелепо это поклонение. Храните себя, не возвращайтесь туда снова. Не делайте этой глупости снова. Более того, друзья мои, по утверждению апостола Павла, наибольшая опасность идолопоклонства заключалась, по большому счету, не в самих этих нелепых куклах или каких-то изваяниях, изображениях, которым поклонялись люди, и которых они сами сделали, а потом поклонялись им. Но апостол Павел утверждает, и особенно вот в этом послании, в 10 главе, что за каждым идолом стоит некий куратор, стоит некая сила, некая темная, страшная, бесовская сила. И люди, поклоняясь этому видимому изображению, объекту, на самом деле поклоняются вот той невидимой силе, которая курирует или опекает, или действует через этого идола. То есть это не все просто так, вот знаете, какие-то шуточки. Это не просто какой-то маскарад или какое-то театральное действие. Апостол Павел говорит, что это очень серьезно. И более того, он говорит, что когда во время жертвоприношения или каких-то специальных пиров, посвященных идолам, когда язычники приносят, например, там часть животного или какую-то пищу, часть посвящают идолу, часть там, может быть, оставляют жрецам на храм, а часть вкушают сами, то это момент какого-то особого духовного соединения человека, его духа, его души вот с той темной силой, стоящей за этим идолом. Это не просто какое-то религиозное действие, которое люди совершают. Вот, ну, подумаешь, там, ну, и пошел, там, ну, и какой-то, может быть, священный там благовоние вознес там идолу, ну, и что там, или какую-то часть животного пожертвовал. Да ерунда это все. Нет. 1 Коринфянам 10 глава, 19 стих. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Друзья, это уже серьезно. Это уже серьезно. И вот теперь возникает вопрос, может быть, он есть уже в вашем сердце, для чего сегодня мы так подробно об этом говорим, мы живем в другое время. И, казалось бы, то вот нелепое идолослужение, которое было 2000 лет назад, во времена Первой Церкви Христовой, оно ушло в прошлое, и эти идолы в большинстве своем сохранились разве что в исторических музеях, и можно прийти, посмотреть и поудивляться, как вот люди могли этой глупости, этой мерзости поклоняться. Многие идолы, как вы знаете, они очень страшные, буквально вот особенно восточные идолы, буддийские идолы, пузатые, с многими руками, там с человеческими головами, животными головами, там, змеями обвитые, цветами пересыпанные. То есть, вот смотришь, отвратительные, как можно этому поклоняться? Но, к большому сожалению, дорогие друзья, как сказал кто-то из людей, интересно, что история учит нас тому, что она нас ничему не учит. И в наши дни, цивилизованные дни, 21 век, космический, атомный, там, я не знаю, как его еще назвать, компьютерный, и в наши дни есть тысячи, можно даже сказать, миллионы людей, которые по-прежнему сегодня, в наши дни, продолжают поклоняться этим нелепым идолам. Если вы помните, вот те наши друзья, братья и сестры, которые ездили в Индию, рассказывали, как вот эти индусы, тысячи, миллионы индусов поклоняются до сих пор этим страшным идолам и священным деревьям, и этим истуканам, и духам, и просто мерзкая, грязная религия, очень грязные эти храмы, и страшно, что люди продолжают поклоняться. И мы знаем, что на территории нашей страны есть регионы, где до сих пор вот это шаманизм, идолопоклонство, где люди до сих пор поклоняются и деревьям, и различным изваяниям, и амулетам, и оберегам, и так далее, и так далее, и так далее. И даже в нашей европейской части, в Москве, люди высокообразованные, люди, имеющие, может быть, несколько высших образований, ученой степени, многие, к сожалению, остаются язычниками и поклоняются предметам, вещам, амулетам, оберегам и так далее, и так далее, и так далее. Казалось бы, как это может быть? Но, к сожалению, человек, пренебрегающий Господом, человек, пренебрегающий истиной Евангелия, человек, пренебрегающий смертью и воскресением Иисуса Христа, Его жертвой, он, как следствие, оказывается беззащитным и попадает под это влияние, становится рабом вот этих страшных языческих проявлений идолопоклонства, по Писанию поклонения этим духам, бесам. Писание говорит, кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра, 2 глава, 19 стих. Кто кем побежден, тот тому и раб. Но кроме этого, друзья мои, братья и сестры дорогие, в наши дни есть множество современных идолов, которым поклоняется мирское общество и которые нередко становятся и нашим объектом поклонения, к сожалению. Сегодня многие люди поклоняются таким идолам, как серебролюбие или материализм, накопление, да, развлечения всевозможные. Это целые идолы, это индустрия развлечения. Миллионы долларов, миллионы всевозможных денег тратятся для развлечения людей. И люди с удовольствием этому идолу кланяются, всевозможные веселительные программы, и музыкальные, и юмористы, и шоу, и спортивные, там, и с мотоциклами, и с парашютами, и так далее, и так далее, и так далее. И люди посвящают себя этому, люди стремятся туда, платят большие деньги, только бы посмотреть, только бы прикоснуться к этому, к этим кумирам, к этим идолам современным. Одним из идолов сегодня является чревоугодие, когда люди буквально, ну, кажется, вот в магазин большой приходишь, в супермаркет, и вот с такими телегами люди ездят, казалось бы, там, ну, 2 месяца голода было, да? У всех пустые холодильники, все там не ели давным-давно, они вот, ну, простите такое слово, я скажу, дорвались, да, ну, наконец-то, сейчас покушаем, мы голодные, мы вот сейчас чего-нибудь такого хоть и насытимся. Но чаще всего люди выбрасывают одно – говорит, это я уже не хочу, это я уже кушал, это уже немножко там заподсохло, это уже чуть-чуть не свежее, это просто вообще мне не хочется, зачем я это купил, я хочу другого. Это и нагота, когда сегодня люди буквально в эту жару, я не знаю, что-то страшное творится на наших улицах, когда люди обоего пола буквально ходят раздетые, иногда хуже, чем на пляже. Это тоже определенный идол, и кажется, что им это фан доставляет, это удовольствие, что вот я такой современный, я такой, такой продвинутый, такой свободный, что вот как хочу, так одеваюсь, хочу вообще не одеваюсь, да? И это тоже определенный идол современного мира, наших дней. Идол наготы, когда нагота не скрывается, как Бог повелел, да, открывается на показ, подчеркивается, усиливается не только там где-то по телевизору или в фильме. Уже не нужно это смотреть, просто пройди по улице, даже на пляж не нужно ходить. Сколько рекламы алкоголя в нашей стране, которая так спивается, уже вот за этим порогом необратимых процессов находится по употреблению алкоголя. И вот мы живем в этом обществе, братья мои, сестры. Мы, христиане, дети Божии, вот в этом обществе собрались сегодня в Дом Божий, молимся, поем наши песни, проповеди говорим. И живя в этом обществе, мы сегодня должны прикоснуться к святыне великой. Чуть позже мы об этом скажем. К ломимому телу и пролитой крови Господа Иисуса. И сегодня для нас с вами звучат очень актуальны эти слова Писания. Возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Церковь Божия, дети Божии, убегайте этого современного идолослужения. Не радуйтесь тому, что, может быть, у вас нету таких сделанных руками идолов, там, каких-то оберегов, каких-то, может быть, восточных идолов или наших родных, так сказать, славянских идолов языческих. Но проверьте свою жизнь, Церковь Божия. Для кого-то идолом сегодня является работа, для кого-то дом, для кого-то компьютер, спорт, может быть, даже семья. Вы знаете, я не хотел бы кого-то огорчить, но недавно для меня была такая очень сильная как бы картинка, зарисовка из жизни нашей церкви. Может быть, месяца 2-3 назад закончилось воскресное служение. Что-то мне нужно было сразу после служения спуститься вниз. Буквально только-только закончилась последняя молитва, я спускаюсь вниз, мне нужно было кого-то встретить. Стоят два моих брата дорогих из нашей церкви, любимых. Такие радостные, о чем-то общаются, только закончилось служение. И один из них говорит: Михаил Иванович, как вы думаете, о чем мы сейчас говорим? Я говорю: ну не знаю. Он говорит: да о машинах, конечно. И вы знаете, как-то у меня такой вопрос в душе повис. Думаю, ну только кончилось собрание, были проповеди, было пение, были молитвы, было вот это вот поклонение Господу. Еще оно даже вот толком не успело закончиться. Ну какая-то, ну простите, должна быть сила инерции, да? Что мы еще немножко в этом мире. Мы еще как бы вот это духовное, но не должно же он так быстро выплеснуться из нашей души. Друзья дорогие, это слово сегодня к нам. Не только к Коринфянам. Не только к христианам, живущим в Индии или в Туве где-нибудь, да, где идолопоклонство там на просторах российских. Возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Или как апостол Иоанн написал: дети мои, храните себя от идолов. Прежде чем прикоснуться сегодня к святыне великой, к ломимому телу и пролитой крови Господа Иисуса, давайте проверим свои сердца. Пред Господом скажем: Господи, покажи мне, может быть, у меня есть какие-то идолы. Может быть, я о чем ты больше радуюсь, чему ты больше поклоняюсь, чему ты больше служу в своей жизни, чем тебе. О чем-то думаю, что-то ценю, чем-то дорожу, что-то меня больше радует и печалит, чем ты. Есть один эталон, братья мои, сестры дорогие. Есть один эталон, который предлагает нам Священное Писание в этом отношении. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей, всеми силами твоими. И это тот эталон, к которому мы призваны стремиться каждый день. И если кто-то или что-то становится более любимым для меня, дорогим, желанным, о чем я думаю, мечтаю, чему я посвящаю свое время, свои силы, весь какой-то круг своей жизни, то не нужно забывать, что Бог наш есть Бог-ревнитель. Он до ревности любит Дух, живущий в нас. и он может вмешаться. Он может отнять у нас вот этот любимый, эту нашу игрушку. Это наше вот, чему мы, так сказать, поклоняемся, чему мы, что мы лелеем, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, о чем мы воздыхаем, о чем мы, ложась спать и пробуждаясь, первые мысли приходят. Он есть Бог-ревнитель. И не будем удивляться, если однажды Господь причинит нам боль и заберет, может быть, эту нашу любимую машину или какую-то любимую работу или какие-то наши деньги, и вдруг каким-то образом они растают, к которым мы, так сказать, стяжали, или лишит нас здоровья, что мы не можем больше заниматься чревоугодием, да, и свою любимую пищу, там, не знаю, остренькой, соленой, жареной, что-то еще не сможем кушать. Дай Господь, чтобы мы были очень честны в этом отношении, чтобы, живя в этом мире, слыша эту рекламу с утра до вечера, видя, как живут люди вокруг нас, видя эти их тележки с едой, видя их развлечения, видя их вот все эти мирские идолы, чтобы это все не проникало в нашу жизнь, в наш дом, в наше сердце, в нашу семью, в нашу душу. Возлюбленные мои, убегайте, идолослужение, говорит нам сегодня апостол Павел. Будем помнить, что за всеми этими идолами есть некая сила, есть бесовская сила, темная сила. Может быть, мы об этом не думаем, но за нашими любимыми игрушками, за нашими любимыми приобретениями, за нашими то, что мило душе нашей, кроме Господа, стоят силы, которые тянут нас к себе, которые зовут, говорят, вот здесь я, иди сюда, тебе будет хорошо, я тебя порадую, я тебе повеселю, я тебе доставлю удовольствие. Но в конечном итоге, как всегда, обманут, как всегда предадут, как всегда мы окажемся, знаете, как вот мираж или как облако пытаемся охватить, и в итоге у нас ничего нет в руках. Так и эти радости, наши мирские утехи, эти наши идолы, которым мы порой обольщаем себя и даем им место в своем сердце. Второй урок, о котором говорит здесь Священное Писание, в нашем отрывке мы читаем дальше. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Вы знаете, вот в этом месте Священного Писания апостол Павел говорит одну очень важную вещь, что мир физический, мир видимый, мир, который можно пощупать, понюхать, как-то видеть его, и мир духовный, который нельзя ни пощупать, ни увидеть физическими глазами, ни как-то его проанализировать там какими-то физическими приборами. На самом деле эти два мира очень близки, они соприкасаются друг с другом. Поклоняешься мертвому истукану, поклоняешься бесу, который за ним. Поклоняешься Господу, участвуешь в вечере Господней, берешь хлеб и вино, и вдруг это действие называется причастием. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? К сожалению, для некоторых христиан Евхаристия, причастие – это всего лишь, ну, некий такой символ, память. Вот да, мы вспоминаем Господа, да, вот Он умер за нас, это когда-то было, но это все в прошлом. Это все в прошлом, это все где-то в истории. А сегодня это просто хлеб, просто вино. Но здесь апостол Павел говорит удивительную истину. Как жертвующий был в прямом смысле этого слова участником жертвенника. И у жертвующего человека с его, кому он жертвовал, некая устанавливалась духовная мистическая связь. Или как еще в мире говорят, что человек, люди, вернее, делившие хлеб и соль друг с другом, кушающие за одним столом, также скрепляет некая какая-то дружеская связь. Во много более ценно, когда мы вкушаем от трапезы Господней, когда мы собираемся вокруг хлеба и вина, когда мы преломляем этот обычный хлеб, испеченный руками человеческими, когда мы берем глоток обычного вина, который где-то приготовили, тоже сделали, и в этот момент, совершая молитву, читая слово, происходит нечто великое. Оказывается, что это не просто символ смерти Христа. Это не просто некое религиозное действие, воспоминание. Это не только красивый церковный обряд или праздничный ритуал. Само слово «причастие» или «приобщение» говорит о некой тайне, когда мы становимся частью чего-то, когда мы прикасаемся к чему-то божественному, входим в некое общение с духовными, с духовным миром, с Божьим миром, становимся причастниками божеского естества. Есть некоторые тексты в Новом Завете, которые для меня являются вот такой, знаете, тайной, таким моментом, который мне до конца хочется постичь, но который до конца и постичь не могу. Книга Второзакония, 39 глава, 2 стих. Подумайте об этом, об этих словах на досуге, когда домой вернетесь. Второзаконие, 39 глава, 2 стих. Часть Господа – народ Его. Часть Господа – народ Его. Еще один текст для размышления, братья и сестры. Послание к Ефесянам, 5 глава, 30 стих. Ефесянам, 5 глава, 30 стих. Мы – церковь. Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Мы – члены тела Господа Иисуса, от плоти Его и от костей Его. Да, можно сказать, что у Господа духовное тело, нету плоти, нету костей, но это какое-то удивительное единение верующего человека, человека Божия, христианина с его Господом Иисусом Христом. И еще один текст, 1 Коринфянам 6, 17. 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Братья мои и сестры, конечно, следует сказать, что мы соединяемся с Господом Иисусом в одном Духе, вот в этом единении не только в момент причастия. Прежде всего, наше соединение произошло, когда мы покаялись, когда мы родились свыше, когда мы пережили внутреннее перерождение, когда Дух Святой поселился в нашем сердце. Это уже был момент нашего соединения в Духе с Богом, когда Дух Божий в нас, мы в Нем, да? Мы на лозе, лоза питает нас соками своими, мы во Христе, Христос в нас. Мы соединяемся с Господом, когда молимся Ему, когда изучаем Слово Его, когда пребываем в церкви со всем народом Божьим, соединяемся с Господом. Но вместе с тем и сама заповедь причастия, хлебопреломления, Евхаристия наполнена духовным смыслом, и участвуя в хлебе и вине, как мы иногда говорим, мы вкушаем от тела и крови Господней. Иисус, помните, сказал, да? Преломил хлеб, говорит, сие есть тело мое. Взял чашу с вином, сие есть кровь моя. К причащению, друзья мои, относится и то, что в это время в нашем сердце должно присутствовать наше сознание и признание нашего соучастия, то есть нашей личной вины в пролитой крови Христа и Его изломанном теле. Я грешный, из-за меня была пролита кровь Христа. Я недостойный, из-за меня было истерзано тело Господа Иисуса Христа. Я сопричастен к этому, я часть этого, часть вины, но и часть благодати, дарованной через Иисуса, через Его прощение. Друзья дорогие, мне бы очень хотелось, когда мы сегодня будем через несколько минут протягивать руку к хлебу, и к чаше с вином, чтобы вот это вот осознание в нашем сердце было, что это действительно, это причастие. Когда я прикасаюсь к святыне, когда я имею общность с Господом, когда через это видимое, физическое, Я как бы вхожу в невидимое, в духовное, в Божие. Со святыни соприкасаюсь. Поэтому и Слово Божие предупреждает. Сегодня Сергей Васильевич будет читать 1 Коринфянам 11 глава. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». И вот дальше смотрите. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Дай Господь, Церковь Божия, братья мои и сестры, дай Господь каждому из нас, и мне прежде всего, Сергею Васильевичу, и каждому из нас, всякий раз, и сегодня в том числе, когда мы будем участвовать в хлебопреломлении, чтобы мы еще раз и еще раз испытали себя, нет ли у нас каких-то тайных идолов, пристрастий, каких-то наших грехов, пороков, нечто более любимого, что-то заклятого, что-то запретного, что Господь осуждает, что Господь называет мирским образом жизни, мирскими ценностями, соблазном, искушением. Не стало ли это любимым, не стало ли это желанным, не спрятали ли мы, как Ахан в свое время в шатре своем, нечто в доме своем, что-то запретное, что-то греховное. Но дай Господь, чтобы мы с чистым сердцем, с чистыми мыслями, с глубоким благоговением и размышлением участвовали в вечере Господне сегодня и становились частью вот этого божеского естества, чтобы сопричастниками этого духовного божественного мира. И третий, последний урок, который мы находим в этом отрывке, по крайней мере, из того, что вот я хочу предложить сегодня, еще раз прочитаем 16 стих и 17 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. И третий урок заключается в том, что, участвуя в хлебопреломлении, в Евхаристии, мы особенным образом в духе, через хлеб и вино, соединяемся друг с другом, как с членами тела Христова, как с нашими братьями и сестрами по вере. Мы берем этот единый хлеб, и некоторые даже толкователи подчеркивают, что важно, чтобы вот в церкви именно один был хлеб, да? Ну вот у нас, слава Богу, один. Ну, есть большие церкви, та же центральная, где несколько хлебов, может быть, это больше символически, но тем не менее, мы как вот берем эти кусочки от одного хлеба, что составляет один хлеб, один каравай хлебный, да? И мы все вместе, братья мои и сестры, одна община, один народ. Помните, как Петр пишет, некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда рассеянные по всем, может быть, городам и весям нашей России, не только России, но сегодня собраны в одну церковную общину. И в момент причастия происходит вот это незримое соединение не только с самим Господом, но через Него, через хлеб и вино, соединение друг с другом, как членов церкви, как членов тела Христова. Перед равной виной, ибо мы все согрешили, и равным спасением, ибо мы все оправданы по милости Христовой, исчезают все различия между нами верующими. Вы знаете, эта истина была очень ценной для апостола Павла, не только для него, но и вообще для первой церкви. Смотрите, послание к Галатам, 3 глава с 26 стиха. Галатам, 3 глава с 26 стиха. «Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но все вы одно во Христе Иисусе. послании Колоссянам 3.11. Нет, 3.11 Колоссянам, нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Вы знаете, возвращаясь немножко к тому времени, когда было написано это послание, тогда, как, впрочем, нередко и сегодня, общество было очень сильно разделено и по национальному признаку, и по социальному, и по уровню образования, и по материальному достатку. И это общество было, знаете, как такой многослойный пирог, где каждый слой жил абсолютно своей жизнью, где нередко эти слои презирали друг друга, уничижали, отвергали, не хотели общаться друг с другом. Я в одной книжке прочитал интересный пример, который меня очень поразил. В 19 веке жил такой английский филолог. Филолог, я даже не знаю, был ли он христианином, но он был ученым, известным востоковедом, филолог Макс Мюллер. И он изучал языки, перевод, это была его профессия. Ну, наверное, он был брат нашего Гена Савина, да, филолог такой был настоящий. И вот интересно, его свидетельство сохранилось. Он пишет так. В древности люди интересовались только одним иностранным языком – греческим. Греки были учеными, но они никогда не стали бы изучать языки других варварских народов. Языкознание – это новая наука, и желание изучать иностранные языки является новым желанием. Смотрите дальше. Лишь после того, как из словаря человечества было вычеркнуто слово «варварский» и заменено словом «брат», лишь после того, как было признано право всех народов быть членами одного рода, можно усмотреть первое начало нашего языкознания. Эту перемену произвело христианство. Знаете, я тоже недавно прочитал, откуда произошло слово «варвар». Может быть, вы читали. Оказывается, что вот это слово «варвар» – это, в общем-то, даже не слово, а это некий такой гортанный звук, которым греки называли вот этих людей. Они говорят там бар-бар-бар-бар-бар-бар, да, то есть там вар-вар-вар вот получается, да. То есть они говорят, что эти люди даже говорить-то не умеют, они там что-то бормочут. Это настолько дикие люди, настолько вообще нецивилизованные, что изучать их культуру, их языки, как-то с ними общаться, это было ниже достоинства. Они могли быть только рабами. А скифы из них были варвары из варваров, еще хуже, в худшем положении, худшее отношение к ним было. И насколько революционно, братья мои и сестры, насколько сильно звучат эти слова апостола Павла, что во Христе нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Друзья дорогие, мы сегодня собраны в одной христианской общине. Мы очень разные. Среди нас есть люди разных национальностей. Кто-то приехал с Казахстана, кто-то с Белоруссии, с Молдовы. В прошлое воскресенье у нас был брат из Австралии, живет там русский, но живет в Австралии. Кто-то в Америке жил, в Германии. Есть люди, кандидаты наук, люди с высшим образованием, преподаватели, ученые. А есть, может быть, те, кто с трудом малограмотный пишет свое имя и не учился никогда, может быть, там в школе несколько времени только. И какое чудо, что сегодня мы в одной общине, мы обнимаем друг друга, мы говорим: брат Сергей, брат Александр, сестра Марина, сестра Катя. Если бы не Христос, если бы не ломимое тело и пролитая кровь, если бы не жертва Христа, если бы мы не умерли однажды во Христом для всех этих человеческих условностей, ценностей, предрассудков, мы никогда бы не протянули руку бабушке Кате или брату Сергею, который был большим чиновником, начальником в этом обществе. Это то, что сделал Христос. И насколько нам нужно этим дорожить, братья мои и сестры? Насколько нам нужно дорожить, живя в этом мире, которое до сих пор разделено вот на эти всякие границы, предрассудки, когда мы не можем даже просто так прийти к нашему родному чиновнику, там стоит security, там стоит охрана, там куча пропусков. Даже к нашему, к российскому, к родному, не говоря уже о каком-то, может быть, другом человеке, другой национальности, другого положения, другого образования. Мне очень нравятся слова апостола Павла, записанные в первом послании к Коринфянам, 1 глава с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрые миры, чтобы посрамить мудрых, и немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильные, незнатные миры, уничиженные, ничего не значащие избрал Бог, чтобы празднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». И третий урок, который сегодня Господь предлагает нам, что во Христе Иисусе, в ломимом теле, в пролитой крови, наше единство, братья и сестры. Сегодня каждый из нас будет от того же самого хлеба брать кусочек себе. Условно говоря, из одной и той же чаши мы будем вкушать вино. У нас нет чаши там для священства, для людей образованных, для простых людей, для бабушек отдельно, для деток отдельно. Слава Богу, что Христос эти все человеческие границы рушит и говорит: одно тело во Христе Иисусе. Одно тело во Христе Иисусе, одна церковь. И урок для нас, чтобы мы заботились об этом единстве друг с другом. Чтобы мы, с одной стороны, хранили себя от идолов, да? Хранили себя от идолов, проверяли свое сердце. Они очень незаметно прокрадываются в нашу жизнь. Они очень незаметно прилепляются к нам. Они очень незаметно через мирское общество входят в нашу жизнь. Второй урок, чтобы мы дорожили единением со Христом и в момент причастия, и в наших домах, и где бы мы ни были, простите, через молитву, через изучение слова, через духовное общение с Господом, мы призваны, часть Господа, народ его, нам сегодня цитировали, сестры наши, да, мне благо приближаться к Господу. И третий урок, чтобы мы дорожили этим единением во Христе друг с другом, не только в момент причастия, но каждый день в наших буднях знали о нуждах, молились друг за друга, разделяли горе, умели плакать с плачущими, умели делиться, может быть, материально с теми, кто хуже нас, умели радоваться с радующимися, умели ходить на праздники, когда нас зовут, на дни рождения, как-то разделять общую радость. И дай Господь, чтобы каждый из нас действительно был живым Детем Божьим, и чтобы вот это тайна причастия более и более и более открывалась для нашего духовного человека, и чтобы, участвуя в хлебопреломлении, в Евхаристии, в причастии, мы действительно испытывали благословение и радость, и мир, и да будет это все для славы Господа, для нашей радости. Аминь. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за это слово, которое вводит нас вот в это причастие Господне. Благослови нас, помилуй, очисти. Если в сердце кого-то есть мирские идолы, если в моем сердце есть идолы, покажи, очисти, освободи, Господь. Я не хочу, чтобы ничто, Господи, не конкурировало с Тобою в моем сердце, чтобы любил я Тебя всем сердцем, всею душой, всею крепостью, всеми силами. И каждый член нашей церкви также, Господь, каждый человек, кто пришел к нам в церковь, чтобы он также возлюбил Тебя. Дай нам, Господи, хранить себя от идолов. Дай нам дорожить церковным общением, единением, поддерживать друг друга, молиться. И пусть через это причастие мы станем духовно сильнее, ближе к Тебе и друг к другу. Для славы Твоей. Аминь.